Тебе, Господи, от личности, в божественной Твоей человечности все небо и церкви заключено вовеки, и только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня. Ибо беззаконие мои я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Слава и сила, да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Услышьте слово Господне, как приречено было Господом в книгах Исход, Второзаконие и Левит. Так заповедал Господь народу своему сотворить поклонение и служение Ему. На все времена пророк он к общности церкви своей на земле: сделай мне жертвенник из земли и приноси на нем всесожжения Твои и мирные жертвы Твои, овец Твоих и волов Твоих, на всяком месте, где я положу память имени моего, я приду к тебе и благословлю тебя. И туда приносите все сожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношение рук ваших, и обеты ваши, и добровольное приношение ваше, и первенцев крупного скота вашего, и мелкого скота вашего. И ешьте там перед Господом, Богом вашим, и веселитесь вы, и семейство ваше, о всем, что делалось руками вашими, чем благословил тебя Господь, Бог твой. Служите Господу с радостью, предстаньте пред лицо Его с песнопением, познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и что не от себя мы стали народом Его и овцами паства Его. Во врата Его входите с благодарением, во дворы Его со славословием, исполнитесь благодарности к Нему, прославляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовеки, и верность Его в рот и в рот. И жертву благодарения Господу принесите в свободе сердца своего. Здесь завершается наше первое чтение слов. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Матфея. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улицах, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего у Него прошения. Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книгах учение о Господе и тайны небесные. В слове под Иерусалимом разумеется церковь в отношении учения, ибо там, в Ханаанской земле и не в другом месте был храм, жертвенник, приносились жертвы, следовательно, было самое богослужение. Посему там ежегодно совершались три празднества, на кое повелевалось сходиться всем мужчинам из всей земли. Поэтому Иерусалимом означается церковь в отношении богослужения, и, следовательно, также церковь в отношении учения. Ибо поклонение предписывается в учении, и по нем же совершается. Внешние формы поклонения –
должны извлекаться из слова, и только из него, а не из чего-либо, относящегося к человеческой особе. Ибо все извлекаемое из собственно человеческого разумения, само в себе, совершенно лишено какой бы то ни было жизни. Более того, просто мертво духовно. Ибо соб человеческое есть ничто иное, как только сплошное зло. Отсюда следует, что если поклонение божественному извлекаемо оттуда, то такое богопочитание есть ничто иное, как поклонение идолу, изваянному или же отлитому, в котором нет души и таким образом жизни. Только то единое, что извлекаемое из слова, и может быть употребительным для поклонения божественному, ибо оно в себе исполнено жизнью. Это потому так, что во всем принадлежащем слову находится смысл духовный, говорящий о Царстве Господнем, и во внутреннем этого смысла пребывает божественное, ибо слово в своем высшем смысле говорит только о Господе. Отсюда происходит святость и жизнь слова, а не из какого-либо другого источника. Слово отсюда, как божественный человек, смысл буквы есть как бы его телом, а смысл внутренний – его душою, откуда видно, что буквальный смысл обладает жизнью через смысл внутренний. Может показаться, что буквальный смысл исчезает или же умирает через смысл внутренний, но совершенно тому противоположно. Он не исчезает, менее того погибает. Но через смысл внутренний он живет. Из сказанного выше совершенно теперь очевидно, что поклонение подлинно божественное существует только через то, что принадлежит слову, но никоим образом через что-либо принадлежащее к собственно человеческому разумению. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова.
Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь.
Amen.
Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. В прошлый раз мы говорили о том, что человек может не только искренне поклоняться Богу, но даже искренне любить истинное Слово и Святое Церкви, и при этом поклоняться всему этому и любить это все не духовной любовью от Господа происходящей, но любовью исключительно плотской и телесной, происходящей у Него от Его невозрожденной и потому адской соби. Каковое поклонение и каковые любовь тогда в себе являются исключительно адскими, невзирая на то, что вещи, на которые они направлены, священны сами в себе. Сегодня я хотел бы, так сказать, несколько углубиться в предмет и остановиться на весьма характерной частности такого адского богопочитания, а именно на его внешних формах и проявлениях, и в особенности на такой его форме, как личная молитва. Слово учит нас тому, что внешние формы поклонения должны извлекаться из слова и только из него одного. Суть здесь в том, что как нас опять же учит Священное Писание, там, где есть церковь, там должно быть также и то, что есть внутреннее и внешнее для человека, который есть церковью, и кто сам внутренен и внешен. Перед тем, как он стал церковью, то есть перед тем, как он был возрожден, человек пребывает во внешних началах, и когда он возрождаем, он ведом внешними началами, более того, даже посредством внешних начал, ко внутренним началам. И после, даже после того, как он уже возрожден, все принадлежащее внутреннему человеку имеет свое завершение во внешних началах. Не может быть никакой церкви, если только не пребывают вместе то, что внутреннее, и то, что внешнее. Ибо внутреннее без внешнего будет незавершенным, если только оно не будет иметь свое завершение в чьем-либо внешнем. Ибо человек по большей части таков, что он совершенно не знает, что такое внутренний человек, и что принадлежит у него, и что принадлежит внутреннему человеку. И поэтому, если только не будет у него внешнего богопочитания, он совершенно не будет причастен ни к чему святому. Когда человек обладает благолюбием и происходящей оттуда совестью, он имеет также и внутреннее богопоклонение внутри себя, во внешнем богопочитании, ибо в нем тогда Господь действует по благолюбию и в совести и делает его богопочитание приличествующим тому, что внутреннее. Нам известно из Писания, что современный человек, то есть человек после падения человечества, который есть человек духовный, а не небесный, может вступить во внутреннее начало и обрести сначала преобразование, а потом и возрождение только посредством начал внешних. Поэтому в этой цитате и говорится, что человек ведем ко внутреннему посредством внешнего. У многих, особенно когда они слегка соприкасаются с учением, возникает в уме такое сознание, что они могут прикоснуться ко внешнему, или что внешнее уже присутствует в них, и его только нужно помочь чуть-чуть углубить с помощью знаний. И они убеждены, что в основном в них содержится хорошее, есть же лишь немного плохого, что нужно с тебя как бы оскрести. Но суть, о котором нам говорит учение, заключается в том, что в человеке нет ничего хорошего. Это хорошее он должен стяжать в Господе. Стяжать посредством внешней сначала жизни по заповедям Священного Писания. И только когда он через внешнее начало будет преобразован сначала его внешняя жизнь и внешнее сознание мышления, потому что мышление наше, которое происходит от нашей соби, тоже полностью извращенное и адское. И оно извращает даже те истины, которые туда попадают. Так вот, человек сначала возрождается изнутри, снаружи, и с помощью наружных средств. Наружными средствами здесь является Священное Писание, истины, которые там заключены, и жизнь по этим истинам, которая называется жизнью благолюбия. Посредством такой жизни человек обретается в подлинном внутреннем богослужении. Ибо, согласно слову, через богослужение во внутреннем смысле разумеется сочетание любовью и благолюбием. Когда человек пребывает в любви и благолюбии, он постоянно находится в богослужении. Но даже возвысившись внутренне, в жизнь духовную, которая и есть в человеке тогда как бы внутренней, непрерывной, духовной субботой, человек, тем не менее, должен продолжать пребывать также и во внешних формах богопоклонения. Ибо, как говорит нам Писание, даже после того, как человек уже возрожден, все принадлежащее его внутреннему человеку имеет свое завершение во внешних началах. То есть в чем здесь суть? Пока человек не возрожден, он приступает, и тогда Писание для него единственная внешняя подпора, единственное внешнее руководство. Только следуя буквально по Писанию, вот как слепой, который ползет по стене, держась за нее руками, он может выйти из тьмы и прийти к свету. Он сначала исполняет истины внешние, то есть исполняет внешние заповеди, формализируя свою жизнь, чтобы она полностью соответствовала вот этим внешним истинам. И, присутствуя на внешнем богослужении, он соприкасается с ангелами Господними, потому что мы знаем, ангелы Господни в человеке могут обретаться только в принадлежащих Господнему же. В человеке же Господнему принадлежит только то, что он заимствует сознание свое слово. Все остальное в нем принадлежит его особе. Вот тут не надо заблуждаться. У нас нет никакого внутреннего Бога, который может вдруг однажды в нас заговорить. Этот внутренний Бог содержится вне нашей особи и пробуждается в нас, и вводится, так сказать, он пребывает в наших органических формах, но вне нашего собственного. И он может приобщиться к нашему собственному только с посредством Священного Писания или же Слова. То есть, когда мы читаем Слово, оно формирует нашу рассудочную часть. И тогда в этой рассудочной части Господь зачинает новую волю через истинное Писание, зачинает благолюбие. То есть, по мере того, как человек из веры в Священное Писание, как в абсолютную истину, живет по его заповедям, в нем, в его рассудочной части, начинается вот эта новая воля, которая со временем должна совершенно потеснить и выдавить, умертвить в нем его волю старую. И все, что с этой волей связано, то есть всю его суть. И когда мы говорим о внешнем богопочитании, то оно состоит из различных форм. То есть первая и самая важная форма – это чтение Священного Писания. Когда человек читает Священное Писание, он уже пребывает вот в этом богопочитании внешнем. Потом, когда он слушает доктринальные поучения, происходящие из Слова, когда он размышляет над Священным Писанием, когда он берет доктринальное поучение, когда он их анализирует, видит, что они действительно взяты из Слова и применяет к своей жизни. Это тоже форма внешнего богопочитания. И когда он участвует в совместных богослужениях, то есть в чем смысл совместного богослужения? То есть в совместном богослужении как бы репрезентируется небо. То есть в небе все живут как единое целое. Все небо составляет как бы единого ангела. И вот когда люди присутствуют в совместных богослужениях, когда читаются, скажем, отрывки из слова, одновременно, они слушают одни и те же отрывки из Священного Писания, то их ангелы, пребывающие в них, если они в них пребывают, как бы когерируются между собой и как бы собираются в такое внутреннее единое целое, вот этого внутреннего ангела, который называется Церковью на земле. То есть человек тогда, когда он участвует в совместном богослужении, он служит как бы клеточкой вот этого единого тела Церкви Господней. Не только когда слушает богослужение, но богослужение это как бы квинтэссенция. Это то место, где все предыдущие его действия, богопочитания, то есть чтение Священного Писания, размышления над ним, действование по заповедям, преобразование ума своего, преобразование своей жизни, сходится вот в эту единую такую точку, как бы сборки. Вот тут они все соединяются вместе. И как бы самый высший момент богослужения – причастие. Когда он принимает причастие, эта пирамида завершается, вот оно стоит на вершине, и тогда вся его жизнь преобразуется в образ и подобие Господне среди таких же, как и он, членов церкви, кто внутренне в себе несет церковь, и через внешнее соединяется вот в эту единую общину на нашей земле, которая называется Церковью Господней, и глава которой тогда Господь, который присутствует в человеке вот через буквальные истины Священного Писания. И каждое такое действие, естественно, имеет свое определенное назначение в человеке. То есть он действует, когда он читает Божественное Слово, когда он над ним размышляет, то преобразуется его сознание. Когда он прочитанное, понятое, уверованное применяет в жизнь, то преобразуются его органические формы через дела благолюбия, которые он совершает. Вот когда он приходит в богослужение, тогда все это соединяется в единое целое и в единый как бы образ в нем. И с каждым таким действием в человеке насеваются состояния святости. Он этого не видит, он этого пока не чувствует. Но они в нем насеваются для будущей жизни. И как бы квинтэссенция, завершение, корона всех этих насеваний, состояния святости, тот момент, когда он приходит в богослужение, тогда все его добрые дела, все его добрые размышления, все его мысли по преобразованию как бы соединяются через этом, в этой точке сборки в некое единое целое. И через вот это внешнее богопочитание тогда внутреннее начало его бывает возвышаемо. И через посредство внешнего богопочитания внешнее его содержимо в святости, так, что внутренние вещи в них наидствовать могут. И кроме того, через это человек вдохновляем познанием и приуготовляем для получения вещей небесных, а также и одариваем состояниями святости, хотя ничего об этом не знает. Каковые состояния святости сохраняемы для него Господом для употребления в жизни вечной, ибо в другой жизни все состояния его жизни возвращаются. То есть через все действия богопочитания человек приобретает те состояния святости, которые вернутся ему в вечности. И как бы квинтэссенция это является богослужение, где он получает наставление и где он получает внутреннее присутствие ангелов через соответствие изречений слова буквального. И тех, которые зашиты, скажем, в теле формуле богослужения, и те, которые он получает путем наставления из проповеди. Если эта проповедь, скажем, наставляет его подлинным учением, происходящим из Божественного Писания. Из сказанного видно, почему, согласно слову, внешние формы поклонения должны извлекаться только из слова и не из какого другого источника. Ибо, если они извлекаются не из божественного слова, то они тогда извлекаются из человеческой суби. Вот это важно понимать. Мы не можем сами извлечь из себя ничего божественного. Все, что мы извлекаем, даже если мы пересыпаем это словами «Бог», «молитва», там, «благолюбие», «священность» и так далее, это все то, что извлечено из нашей соби. И что есть лишь отражение нашей соби в каких-то внешнесловесных формах. Почему? Потому что в Священном Писании, как нам это говорит Божественное Слово, важны не слова. Вот вспомните Ветхий Завет. Там слова вообще взяты из самой низменной жизни. Там какие-то ослы, какие-то любовницы, какие-то древние иудеи, которые бегают, там кого-то режут, с кем-то воюют. Важен порядок. То есть они все эти слова собраны в соответствиях органических форм Господнего сознания и Господнего тела. Поэтому, когда мы соприкасаемся, то слова уходят и остается только жизнь. Слова превращаются в плоть, а жизнь входит в наше сознание, в нашу волю и формирует в нас внутреннее божественное присутствие органическими формами благолюбия и формируемой из нее новой воли и нового сознания. То есть, почему важно, чтобы мы только через вот этими из Писания взятыми формулами пользовались. Потому что только через них наши органические формы могут соприкоснуться с органическими формами Господнего тела и заимствовать оттуда что-то для формирования в нас новой воли и нового сознания. Все же остальное может быть теми же словами употреблено. Потому что, смотрите, когда эти иудеи теми же словами разговаривали между собой на базарах, никакого священного на них найти не происходило, даже если они упоминали храм, празднество, все вот эти жертвоприношения и так далее. Почему? Потому что соответствие было только с тем, что было заключено в Священном Писании и в священном богослужении, осуществляемом в храме, в их церкви. Хотя слова вроде бы были те же, и часто даже иногда более возвышенные и более красивые. Потому что множество лжепророков, которые пророчествовали рядом с настоящими, часто говорили более, скажем так, цветисто, более завлекательно. Почему? Потому что их порядок соответствовал соби человеческой, а сродное тянется к сродному. И поэтому настоящих пророков гнали в Иудее, а к ложным ходили. Почему? Потому что собь любит то, что потакает ей, этой соби. Если же эти формы извлекаемы из человеческой соби, то тогда извлекаемое из собственного человеческого разумения само в себе совершенно лишено какой-либо жизни. Более того, просто мертво духовно. Ибо собь человеческая есть ничто иное, как единое сплошное зло. Отсюда следует, что если поклонение божественному извлекаемо оттуда, то такое богопочитание есть ничто иное, как поклонение идолу, изваянному или же отлитому, в котором нет ни души, ни таким образом жизни. То есть, когда человек занимается богопоклонением, производит богопоклонение чем-либо извлеченным из своей собственной соби, он как бы совершает духовное идолопоклонство. Это именно такого рода идолопоклонство, о котором апостол Иоанн предупреждает в одном из своих посланий: «Дети, бойтесь идолов духом». Это очень легко заметить, если проследить за людьми, скажем, только пришедшими в церковь, вот, например, даже в новую церковь. Они приходят, и им кажется, что формально, как они это называют, богослужение слишком скучное. У нас этого еще нет, а вот, например, на Западе я это четко наблюдал. Это же заявляют дети, рожденные в новой церкви. Вот они с детства ходили на богослужение, выросли, начитались всякого в мире, что их особе приятно слушать, и решают, что зачем нам эти скучные старые истории. Создадим новое, как они называют, современное богослужение, то есть неформальное богослужение. То есть зачем нам разговаривать с Богом сухими какими-то чужими формами. Будем говорить от нашего сердца, как они говорят, будем говорить от нашего духа. Вот будем, вот что Бог даст, то и произойдет. Вот это все харизматики вот в этих вот церквах, вы знаете. Они же проникают не только, вот есть харизматические общины, они проникают уже и в католицизм, и в православие. Мне рассказывали, что в Каунасе, в костел, кажется, в пятницу отдается харизматикам. И они там пляшут под музыку свою и так далее. Вот эти все христианские роки, из которых составляются богослужения. Нет ничего плохого в музыке христианского происхождения. Но она не должна петься в храмах. Там собрались, где-то на лужайке попели. Но если ты идешь на богослужение, то лучше петь псалмы. Лучше произносить молитвы, заимствованные из божественного слова. Потому что только через них в тебе осуществляется присутствие ангелов. Ибо только они могут быть последними началами для ангельского присутствия в уме твоем. Через все другое в тебе будут присутствовать духи, формирующие твою собственную собь. Да, тебе это будет приятнее. Почему? Потому что они твои, родные. Ты говоришь и слышишь внутри себя от них наитие, которое принадлежит твоей же собе. И твоя собь радуется, возбуждается, наслаждается. Но это адское возбуждение и адское наслаждение. И недаром Священное Писание говорит, что у современных людей есть внутреннее отвращение к духовному. То есть они к духовному, как вода, пропитанная воском, отталкивает воду. Так сознание их отталкивает внутреннее духовное. Но они никогда не признаются сами в себе, что сознание отталкивает духовное. Они скажут: мое сознание отталкивает старые, закостеневшие формы. Я вот хочу продвигаться к чему-то новому, к чему-то живому. То есть я борюсь за жизнь против мертвечины. А на самом деле их собь в них борется против жизни за собственную мертвечину. Они также очень любят творить молитвы от себя. То есть их не удовлетворяют молитвы, заимствованные из слова. Вот я, к сожалению, это вижу уже даже на собраниях священников. Приходят, вот в новой церкви приходят священники, говорят: помолимся. Выходит священник, смотрит в пол, так сосредоточенно, руки собрал и начинает: Господи Боже, освети творимое здесь, потому что мы такие хорошие собрались и так далее. Вот он вроде бы как бы молится, но это молитва, происходящая от его соби. А он этого не понимает. Он не хочет подсознательно употреблять формулу. Вот, например, почему не прочесть Отче наш? Почему не прочесть что-нибудь из какого-нибудь псалма? Потому что его сознание уже настолько в его собственную собе укостенело, что оно чувствует необходимость вот эту собь проталкивать под видом молитвы для того, чтобы обращать священное богослужение в издевательство над всем священным в церкви. И издевательство в конечном счете в самом себе. То есть превращать живое в мертвечину. И я, например, вот такой приведу пример. У нас в церкви был такой священник Сильверман. И мы с ним как-то, он такой был весь активный, весь такой харизматичный. Ну и мы обсуждали с ним, он говорит, да, я вот знаю, у нас есть доктрина. А это доктрина, которая в свое время в General, ну, в всеобщей церкви была принята за нечто непреложимое. Все должно быть извлекаемо только из священного писания. У них изначально и даже до сих пор вот многие богослужебные формулы построены только из священного писания. Гимн это псалмы или заимствованные из священного писания. И вот он говорит, да, я знаю, но вот я поделюсь с тобой своим опытом. Вот там есть такой священник, и он как-то кому-то пришел, и они начали молиться такими молитвами, как бы установленными, и им не было хорошо. А потом он вдруг начал молиться от сердца, и им сразу так хорошо стало. То есть он мне это говорил, что вот смотри, как хорошо. А чего хорошего? Совесть-то возрадовалась. То есть у людей совесть уже настолько закостенела, что они не могли возвыситься, вот этот внутренний транс постижения духовного. Оно отталкивало вот эти формулы. А тут вдруг совесть заговорила. И сразу хорошо стало. То есть когда святость определяется чувством кайфа, которое приходит. Если кайф, значит есть святость. И на этом, кстати, многие извращения религиозные построены. То есть люди гоняются за удовольствием, думая, что они гоняются за святостью. Они думают, что святое то, что доставляет удовольствие мне. Они не задумываются о том, что их собе доставляет удовольствие. Как раз все адское, как раз все злое и как раз все противоположное духовному. Особо здесь я хотел бы остановиться на образе молитвенного мышления, которое я условно называю выпрашивание и выбивание. Это когда, это очень популярно во многих, скажем, баптистских церквах. Вот когда говорится, что давайте там кто-то болен, давайте за него помолимся, коллективная молитва. Все собираются во всех, просылаются письма, начинают молиться, молиться, чтобы человек исцелился. И вот вдруг болезнь уходит. Вот я помог исцелить человека. Мы все вместе молитвой исцелили человека. Или если человек чего-то хочет от Господа материального получить, и он начинает ходить, и ему молиться, и молиться, и он не видит, что это его моление подпадает под определение «не будьте многословны, как язычники», которые думают в своем многословии быть услышанным. И самое главное, что это иногда срабатывает, особенно когда люди вырабатывают технику. Но я скажу, что я видал атеистов, которые действуют по такому же методу. Вот им чего-то хочется, и они сосредотачивают свою внутреннюю ментальную энергию, и этого добиваются. И у моего знакомого была одна, скажем, девочка, которая баловалась магией, в общем-то, видимо. И она так это сформулировала, что магия – это очень сильно хотеть. То есть, когда человек сосредотачивает волю своей собе, он получает мощный магический инструмент. И часто с помощью этого магического инструмента он может производить так называемые чудесные исцеления, преобразование реальности, получать то, что он хочет, материальное. И вот этим занимаются все экстрасенсы, допустим, так называемые, все колдуны, все ведьмы, все ведуньи, там, заговоры, бабки заговаривающие, все. Какие-то из них пользуют молитвы, какие-то не пользуют молитвы. Если пользовать молитву, получаешь гораздо более внутренний транс, и магия получается сильнее. Это в свое время такой был писатель Апулей, у него есть трактат о магии. И он писал, что очень для магии лучше всего подходят иудейские молитвы, заклинания. То есть он брал Ветхий Завет, он грех, он совершенно никакой не верующий иудей. Но он практиковал магию. И он убедился, что для магии очень хорошо подходят вот эти вот изречения из божественного слова. То есть это самый страшный вид магии. Извращение, в которых используемы священные вещи. То есть тогда человек как бы подключает ангелов, которые соединены с этим священным писанием. Смешивает это со своей волей. И продавливает сильнее, потому что в ангелах большая сила божественная в этих священных вещах. И поэтому вот эти всякие харизматические, особенно практикователи подобного рода молитв, часто имеют результат. И они думают, что результат подтверждает то, что Бог, дескать, на их стороне, что они действуют силой Божьей. Они никогда почему-то не задумываются, что ведь и маги получают результаты, и иногда даже более сильные, чем они получают. То есть для них как бы сила – это святость. Если есть сила, значит я со мной Бог. Бог – это сила. А раз сила на моей стороне, значит Бог на моей стороне, и я с Богом. Вот это, кстати, одно из самых страшных заблуждений, которые не только у них, у многих людей бывают. Они думают, что Бог там, где сила. И они поклоняются силе как Богу. Хотя на самом деле поклоняются не Богу, а часто поклоняются своей особе, которая присвоила эту силу от Бога. Хотя для них есть предупреждение уже в Новом Завете, что «знает Отец ваш, в чем мы имеете его нужду, прежде вашего прошения у него». То есть, неужели ж у Господа Бога надо просить что-то, он не знает или не хочет дать. Если Бог всемогущий и всеведущий, он знает, что нам нужно и что нам не нужно. А если он при этом еще и всемогущий, то он мог бы это дать нам в любую секунду. Если же он не дает нам этого, значит, тому есть какая-то причина. И мы этой причины не знаем, потому что мы не ведаем путей божественного проведения. Может, это будет вредно для нашего духовного развития. Может быть, это будет вредно для нашего пути в вечности. Может быть, это нам вообще не нужно, окажется, что только что нужно. Мы не знаем, почему. Но если мы скажем максимум, что можем допустить, и сказать: «Господи, если есть на то воля Твоя, то пусть это случится». Но пусть будет воля Твоя, и если это не должно случиться, то значит, пусть будет воля Твоя, и спасибо Тебе за все. Вот это правильная молитва. Когда человек ничего не продавливает, ни на что напрашивается, а во всем доверяет божественному провидению. Когда он действует легальными средствами, то есть легальными, относящимися к человеческой предусмотрительности. И он сделал все, что надо, вот этими легальными средствами, и ничего не получилось. Ну, значит, тогда не нужно. По каким-то обстоятельствам. Если же он, продавливая, начинает действовать вот этой внутренней магией, которую он называет молитвой Богу по получению этой вещи, он читает, сказано, что если будете просить, то вам там горы сдвинутся, и реки не туда пойдут, и все, что вы не просите, я вам дам, и он не думает, что все, что не просите в добре, я вам дам. Вот как это сказано в одном из посланий Иакова, что только если вы просите на добро. А если вы просите, а не дают, значит, просите не на добро, но так не применяйте тогда магию, не продавливайте, не получайте это именно незаконным способом, способом, который осужден как страшное преступление в Священном Писании, ибо там колдовству осуждено однозначно как дьявольское и адское деяние. Но то, что мы говорим, вот, до этого обсуждали, все это относится к людям, только новопришедшим к церкви. Людям, которые не обрели еще подлинной любви к святыням из своей особи. Потому что, как мы говорили об этом в прошлый раз, человек может иметь подлинную и совершенную любовь к святыням, но любовь, исходящую из своей особи. И такие люди могут иметь в себе любовь именно к формам богопочитания, построенным даже исключительно на формах из Священного Писания. В высших формах такого адского богопочитания присутствует любовь к святыням церкви и особе своей. Поэтому у них есть даже привязанность ко всем внешним священным формам, но привязанность эта из своего внутреннего адского богопочитания, внутренней адской любви к своей особе. Но я сейчас на этом не буду останавливаться, потому что мы на этом подробно как бы говорили в прошлый раз. Но нужно знать, что даже если в человеке присутствует священная вроде бы любовь к всему святому, и он действует только правильно молитвами, правильными богослужениями, правильными деяниями и так далее, это еще вовсе не свидетельствует тому, что у него все совершенно хорошо. И он должен исследовать тщательно свои намерения и свои побуждения ума своего, а также степень своего уничижения перед Господом и перед ближним. Но опять же, вот, можно вернуться к прошлой проповеди и посмотреть там все, что было сказано, если хотите обновить в память. И могу лишь добавить, что о таких сказано, что они могут иметь богопочитание во внешних началах, но оно тогда совершенно отделено от внутреннего богопоклонения, ибо они имеют веру, отделенную от благолюбия. То есть в таких людях как бы есть внешнее богопочитание, но нет внутреннего. И часто это незаметно, как мы говорили, даже для них самих. Из сказанного следует вывод, что подлинные формы внешнего богослужения и подлинная форма индивидуальной молитвы Это, во-первых, форма во внешних состояниях своих, заимствованная из слова. То есть все формы этого богослужения должны быть извлечены из текста Священного Писания. И во-вторых, внутреннее состояние человека во время молитвы должно быть отрешением от всего, относящегося к его собе. От всех своих личных проблем, от всех своих личных пожеланий, от всех своих личных привязанностей и плотских стремлений. То есть это ни в коем случае нельзя смешивать с молитвенным состоянием. Это было бы как вот это вот запрещение употреблять плоть с кровью. Где тут плоть священная, а кровь отравленная собью. В подлинном молитвенном состоянии человек должен быть сосредоточен в определенного рода медитации о священностях, заключенных во внутренних формах молитвы. И во-вторых, на постоянном внутреннем самоунижении своем перед Господом. Он должен быть, так сказать, все время сфиксирован на непрерывном сравнении святыни, заключенной в молитвенной форме, которую он произносит, и неизреченной милости Господней, которая дозволяет ему, грешному, недостойному и нечистому, соприкасаться с этой святыней. То есть молитва должна использоваться для постоянного самоуничижения, постоянного отвлечения от всего, что составляет свою суть. Поэтому молитва о даровании чего-либо, молитва там о принятии и так далее, она понимается лишь тогда Господом за молитву настоящую, когда это происходит в невинности ума человеческого, когда в ней нет жадности и желания приобрести. Бывает, вот, когда молятся за больного родственника, которого страшно любят в отчаянии. Это молитва в невинности, такая молитва Господом принимается, и она не вменяется человеку. Даже если Господь не излечивает этого родственника, все равно Господь видит, что там человек страдает за другого. Страдает. Там хоть и примешивается из его соби что-то, но это все умеряется невинностью. Но когда человек молится о неспослании ему, я знаю, каких-нибудь... Вот как воры, например, ходят, молятся, чтобы инфаркт... Это как самая крайняя форма, чтобы инфаркт послали. А ведь есть такое. То есть... Вот в этой совершенно крайней форме мы имеем вот этот вариант, когда человек использует молитву для получения чего-то совершенно противозаконного и совершает святотатствование. Но опять же я подчеркиваю, человек может и не думать, что он вор, и в то же время заниматься магией с помощью молитвы и совершать самый страшный вид воровства, то есть воровства духовного. Ибо, согласно Писанию, то есть в молитве человек должен искать не чего-то относящегося к своей собе, а он должен искать относящегося к вещам, ну, духовным. Вот самоуничижение в молитве – это духовное. А поиск каких-то материальных приобретений – это уже исходящее от своей соби. И... Самое лучшее состояние, в котором человек может пребывать в молитве, это вот именно постоянное состояние своего самоуничижения. То есть как бы постоянно бичевать себя, сравнивать святыню происходящего и понимать, насколько он недостоин этой святыни, к которой он допущен Господом. Ибо, как говорит Священное Писание, главным составляющим богопочитания, в котором относительно внешнего своего должен человек находиться, является возвышение Господа по отношению к собственному человеку, что осуществляемо бывает лишь в меру самоуничижения его перед Господом. Самоуничижение является основополагающим богопочитанием. Только если человек в нем находится, он пребывает также и в состоянии обретения от Господа истинно принадлежащей вере и блага принадлежащего благолюбию, то есть в состоянии поклонения Ему. Но если человек возвышает себя перед Господом, то он через это закрывает внутреннего ума своего для обретения блага и истины от Господа. То есть только в таком состоянии молитвенности, состояние полного уничижения. Человек может быть приобщаем к подлинной внутренней духовной вере. обретаемое тогда не от соби его, а от наиствования во внутреннее его Господнего Святого Духа. И тогда Господь уже позаботится обо всем остальном у человека, от очищения его начал внутренних и до преобразования начал жизни его внешних в такие формы, которые были бы наиболее благоприятными для его вечного духовного благополучия. Ибо важно понимать, что Господь, когда Он устраивает внешнее начало человека, Он взирает в них только на относящиеся к вечности. То есть Он не озабочен устройством его жизни, вот по человеческим понятиям, хороший, а Он озабочен устройством внешних обстоятельств его жизни, хорошими по отношению к его духовному формированию и к его жизни в вечности. И часто то, что человеку кажется ужасным, непереносимым, стесняющим его, гораздо более полезно для его духовного преобразования и для его будущего вечного благополучия, чем то, что ласкает его привязанность, ласкает одну из составляющих любви и особи его, или же любовь к мирскому, что как раз наоборот вредно для его вечного благополучия. И именно поэтому и наставляет нас Писание. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и все остальное приложится вам. Аминь. Господу нашему, Богу единому, Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Помолимся. Господи, будь непрестанно рядом с нами и возведи лица свои, и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господь, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мщение, хитрость и обман, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает. И всегда, когда удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Яке у вас житло? У вас
квартира тут не буде
лічності.
Поміщаєтесь? Достатньо місця? Чи не можете? Ти
тебе добиш?
Всего, что у меня есть коллекция миллионских.
ж не з собою.
Ви назвали Григоріанський порядок. Тобто це за Григорія, він був...
Какой-то папа, да. Він,
ну,
ну, я точно не помню. Да, так, ну, це не
посередині.
Это не должно сильнее. Он просто собрал все по монастырям, по церквам, святыми постановления и пришел. Я, честно, конечно, не знаю, что это папа знает, почему папа Григорий привел на порядок, поэтому я не забыл.
Скажите, джерела текста, потому что просто, потом они так стали сильнее.
Библия — это совсем другое. Сейчас, секунду.